История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Программа «Наследие». Я Николай Стариков. Напомню вам, телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Телефон прямого эфира, напомню, во второй части нашей программы. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ну и о чем мы будем с вами сегодня говорить? Мы, как всегда, нырнем в историю. История эта достаточно давняя, но очень-очень актуальная. Ну, судите сами. Если мы с вами хотя бы просто посмотрим на герб нашего уважаемого государства, вспомним концепцию «Москва, Третий Рима, Четвертого не бывать», вспомним географию, нашу политическую культуру, мы с вами, конечно же, можем сказать, что Российская империя является наследником Византийской империи. Ну, собственно говоря, с этим, наверное, никто в России и не спорит. Вот сегодня мы с нашим гостем и нырнем в историю Византийской империи, поговорим о том, как Россия осваивала Византию. У нас в гостях Василий Колташов, экономист, писатель, исторический социолог, директор Института нового общества. Здравствуйте.
Здравствуйте. Телеграм-канал «Политэкономия Колташов». Но я здесь так понимаю, потому что я автор книги «Эпопеи про Византийскую империю», роман «Эпопея. Византийская ночь».
Трехтомник, насколько я понимаю.
Трехтомник сейчас, да. Еще две книги должны быть написаны по плану.
Ну вот, раз уж автор книги про Византийскую империю, вам, что называется, и отдуваться. Когда началось освоение Византийской империи со стороны России, если вообще этот сложный процесс можно назвать таким словом?
А давайте мы объясним само понятие освоения, да, потому что у нас обычно, значит, освоение понимают в духе, что это какая-то экспедиция. Вот освоение, то же самое, освоение севера, да, что как экспедиция, идут геологи, значит, бивают колышки. Освоение – это сделать своим. Вот русский язык нам раскрывает это понятие, что это сделать своим. Таким образом, мы, Византийскую империю, мы, конечно, не являемся физически ее наследниками, в том смысле, что, ну, не было, как сказать, черенками размножения этого государства, так чтобы вот оно к нам, значит, как-то, или семенами оно зашло. Но мы являемся, несомненно, продолжателями многих вещей, которые тогда были там созданы, заложены, а это, по сути, Римская империя.
Но в первую очередь духовных вещей. Мы центр православия сегодня мирового.
В первую очередь правовых вещей. Насчет центра православия, это, несомненно, вы правы. Да, это факт. Но здесь можно и вспомнить римское право. Кодекс императора Юстиниана. У нас юристы начинают, по сути, изучение права с... Я знаю, что так делают в МГУ, например, на юрфаке, да, с кодекса Юстиниана, с дигест Юстиниана, то есть с выписок из римских юристов, которые сделал Юстиниан и его юристы в процессе работы над кодексом Юстиниана, ну и вообще прояснения всяких сложных правовых вопросов. То есть этот момент. Второй момент касается, ну, такого движения в сторону унитарного государственного устройства с учетом местных особенностей. Так это можем сказать. Хотя Россия — это федерация, но если мы посмотрим на Римскую империю периода начало второго века нашей эры, то мы увидим, что это тоже была, ну, или первого века, да, это достаточно странная федерация. И эта странность этой федерации выражалась, прежде всего, в трехслойности римского права. Римское право было по кодексу Адриана следующим, значит, право для римских граждан, потом идет латинское право для тех, кто, ну, в общем, не совсем римские граждане, но уже близко, и потом местное право. Вот Иисуса Христа, как мы знаем, распяли на основе местного права.
Василий, я бы сейчас вас немножко прервал, потому что...
А дальше право становится единым. То есть мы пришли... То есть при императоре Юстиниане тоже единое право для всей империи, и это все еще римское право. И вот мы как раз вот, чтобы закончить мысль, в этом же, собственно, состоянии, у нас, ну, мне кажется, идет преодоление постепенно всяких вот местных странностей.
То есть получается, что князь Олег, который прибил свой щит на воротах Царьграда, то бишь Константинополя, в 907 году плыл туда, чтобы обогатиться, значит, римским правом, или у него были какие-то несколько иные интересы?
Князь Олег, и они вообще старались получить материальную выгоду, прежде всего, в тот момент. Только князь Владимир поставил вопрос, как известно, иначе. Он поставил вопрос, что мы должны быть в одном ряду с империей Константинополя, и мы должны быть с ними в родстве, отсюда он получает дочь императора, жены, но при этом мы должны быть независимы в религиозном смысле. То есть мы, как вам сказать, крещение, конечно, проходило в Херсонесе князя Владимира, это известный факт.
Теперь это праздник.
Да, но церковная организация была взята у болгар. То есть, просто потому что Константинополь — это был сложный для политического разговора товарищ, так скажем, который мог, ну, как сказать, уменьшить вашу независимость, попытаться это сделать. Поэтому нужно было на равных получить, нужно было получить равный статус. Первыми, кто претендовал на равный статус с Константинополем, были, как известно, болгары, Болгарская империя или Болгарское царство. Да? То есть, вот они попытались, у них не получилось, подчеркнем это, что у них не получилось, их поглотили постепенно в период так называемого македонского возрождения. Император Василий II Болгаробойца вообще, то есть уничтожил Болгарию окончательно.
Но у него надолго, и прозвище такое, да?
Да, и прозвище у него отсюда такое же. Такое. И, тем не менее, церковная структура осталась, и можно было взаимодействовать. То есть попытка была сделана, и можно было здесь это взять, но при этом, конечно, это было ортодоксальное никейское христианство, которое, в общем-то, никак не конфликтовало с официальным христианством в Константинополе, но не хотелось быть от них, с ними в подчиненном положении. И вот так происходило это принятие.
Но сейчас мы с вами коснулись очень фундаментального момента нашей истории, поскольку либералы, они же иноагенты, они же и так далее и тому подобное, они стараются разрушить так послойно все фундаменты русской государственности, то в этот момент... Я даже не буду говорить фамилии, вы поймете, дорогие друзья, о ком речь. Обычно нам что говорят? Вот приняла Россия православие, да, крестил Владимир Святославич в 988 году. А надо было принять что-то другое. Нужно было выбрать... Ну, обычно либералам же нравится Запад. Запад — это в основном католичество в их понимании. Поэтому они говорят, что надо было выбрать католический мир. А на мой взгляд, этот тезис очень странный. Потому что в момент, когда происходил выбор, надо же погрузиться в эту эпоху. Рим — это... Захолустье, где козы бродят по руинам, и никто не знает, что это за руины. 20 тысяч населения, то есть полное варвары прошли, разрушенность и так далее и тому подобное. А Константинополь — это миллионный город, население, это центр мировой культуры, спорта, да, можно и это сказать, да?
Да. Да. Конного спорта.
Да, конного спорта центр. Ну, в общем, всего спорта, который тогда был в мире. И выбор-то совершенно не очевиден. Я уж не говорю о том, что ту Россию, которую мы знаем, ценим, за которую жизнь готовы отдать и защищаем на протяжении столетий, тысячелетий, та Россия сформировалась именно в момент принятия православия и вот когда пошла по этой дороге. Поэтому, когда мы с вами говорим о том, как Россия осваивала Византию, почему Россия в итоге так много взяла у Византийской империи?
Ну, вот мы, когда проговорили про раннее Средневековье наше, очень ограниченно понимали то, что можно взять. И то, что, ну, то, что понимали, то, в общем-то, и взяли. Взяли зодчество, учились ремеслам. Понятно, что наши ремесла сильно пострадали в момент монгольского нашествия. Да, очень серьезный урон русским городам. И многое не восстанавливалось потом столетиями. Но если говорить о дальнейшем, то освоение-то продолжается по сей день. Вот я специально сказал про право. Начал с того, что сейчас актуально, сейчас делается. Потом культурное освоение. Если мы возьмем даже советскую эпоху, когда Византия была, ну, не очень, как бы, темой для историков, не очень приветствовалась, потому что, ну, как бы, а что это такое, да, зачем это нам, да, зачем это пролетарской науке, скажем.
Истоки советской власти.
Да, то все равно... Литература изучалась, перевозились, делались переводы источников, да, то есть создавалась база, и эта база, она, в общем-то, позволяла потом восстановиться тому, что можно назвать византиковедением, да, вот так. Этот процесс активно шел в 90-е годы, мне кажется, что он шел достаточно волнообразно, то есть большой интерес в 90-е, потом спад, потом вот сейчас новая волна интереса, много молодых людей, всякие там появляются каналы, там Второй Рим и так далее, всякие, ну, в интернете, да, ВКонтакте сообщество, ВКонтакт-видео, это все есть, там Свиток Клио, там разные группы, которые занимаются активно византийской историей с большим акцентом на шестом веке, как одном из самых интересных периодов. То есть вот это тоже освоение Византии историческое, потому что турки говорят, это камни. Османская империя — это могучий меч Аллаха, а это камни. А мы говорим, нет, это не камни, это история, которая нас касается. Но вот мы начали про освоение, дальше ведь был другой этап освоения, когда Иван III женился на византийской принцессе. Когда Софья Палеолог приехала в Москву, с ней приехали итальянские зодчие, с ней приехало новое понимание Москвы. Потому что в Италии все поняли, что это поднимающееся государство, которое будет развиваться, что это не какая-то там дикая непонятная земля, да, там можно работать, там можно
жить. Но это был не первый случай, ведь Владимир Мономах, это сын императора, тоже через брак его дочери с князем Всеволодом. То есть русские князья женились на византийских принцессах.
Герб тогда пришел, да, такие браки были, герб тогда пришел. Вот мы говорили про принятие христианства, я просто хотел объяснить очень важный момент, почему хазары не приняли христианство. Потому что в этот период Византийская империя находилась в упадке. Когда они принимали решение, они считали, что если они выберут себе какую-то независимую религию, они не хотели зависеть от халифата, они не хотели зависеть от Константинополя, они считали себя выше Константинополя. Это не очень долго продолжалось, но вот, ну, когда они принимали решение, это было вот в этот самый момент. Потому что если бы в этот момент уже империя преодолела кризис свой, это вот 7 век, 7-8 век, это очень сложный период в истории Византии, то хазары, возможно, рассуждали бы иначе, потому что у нас тоже рассуждали, вот, что мы присоединяемся к большому сообществу, это очень важно в плане торговли, путь из варяг в греки, как известно, да, который обеспечивал значительный доход и богатство Новгороду и Киеву, это все способствовало первому сближению. И в этом сближении мы, конечно... Ну, я бы не сказал, что это происходило именно освоение. Мне кажется, что освоение, то есть превращение в нечто свое, происходило, будет происходить позднее. Это происходило, скорее, сближение тогда. Приблизиться, узнать больше, получить выгоду, потому что Киев был богат и процветал. Там 50 тысяч человек жило в Киеве в тот период. То есть это был очень большой город.
А в Константинополе миллион.
Миллиона там не жило.
Не жило.
Нет, конечно.
Василий, вы
знаете... Ну, может быть, в лучшие годы до полумиллиона человек.
Ну, конечно, я не буду с вами соревноваться в знании истории...
Не прокормить миллион было
Византийской
тогда.
Империи, безусловно. Но я знаю, что русские князья очень много воевали с Византийской империей.
Конечно.
Поэтому, когда вы ввели вот этот термин «освоение», ну, так, с сознанием
русского языка... Освоение не предполагает, что вы не воюете с тем, кого вы осваиваете.
Мне хочется спросить, а как Византийская империя и императоры относились к нам? Как вот к варварам? Потом что-то изменилось, потом начали дочерей выдавать. Есть тут какая-то эволюция в отношении Византийской империи?
Ну, конечно, они относились первоначально как к варварам. Всем как к варварам. И они, вообще-то говоря, не считали себя Византийской империей. Здесь надо про термин сказать немножко, да, чтобы было понятно. Они считали себя римлянами. И они считали, что Константинополь — это Новый Рим или Второй Рим. Он так и назывался, Константинополь.
Но отсюда Москва — Третий Рим, да.
Отсюда и Москва — Третий Рим, да. То есть это не просто, что как бы Второго Рима никогда не было. Нет, Второй Рим был. Константинополь был Вторым Римом. И... Конечно, они воспринимали всех как варваров. Понятно, что они... Им было, наверное, сложно воспринимать варваров как халифат арабский, когда он был уже в зените, то есть когда они перевели на арабский язык все тексты, и у них развилась и философия, и развилась математика, и медицина. Но Киевская Русь была в этом смысле достаточно далека. Это объясняется очень просто. Климатическими условиями, на самом деле, достаточно суровыми. Но, как мы видим из нашей истории, преодоление этих суровых климатических условий вырабатывает, с одной стороны, национальный характер, а с другой стороны, создает удивительную по масштабу страну и удивительные победы этой страны. Вот это тоже не будем забывать. Они этого тогда не понимали, естественно. Они понимали, что люди какие-то очень суровые, и что, да, климатические условия у них отличаются, особенно у новгородцев. Ну и лучше с ними не ссориться.
Но там севернее еще... Дания и Норвегия, люди очень суровые, которые служили наемниками в Византийской империи, но, тем не менее, Великой империи ни датчане, ни норвежцы не смогли создать, так что, наверное, предположу, что помимо природных условий национального характера, роль личности в истории, роль православия, роль объединяющих идей, вот это все вместе – позволяет строить большое государство. И самое главное, викинги ведь тоже не считали других за людей. Когда они высаживались в Великобритании, они, в общем, саксов там в основном резали, в лучшем случае рабами делали, и не считали никого равными себе. В итоге те, кто считают людей неравными, они проигрывают. И последним вот в этой серии проигрышей это Третий Рейх, где людей делили на сорта, и людей, которых не нравилось, просто уничтожали. В итоге они проиграли. Русский характер – это всегда мы считаем всех равными себе. Мне кажется, что вот именно поэтому была построена Великая Российская империя, которая во многом, конечно, опирается на традиции и Византийской империи. Но, Василий, переходя, так сказать, вот если так, перекинуть мостик в будущее, даже не в сегодняшний день, потому что наша программа «Наследие», мы говорим про прошлое с прицелом на будущее и на сегодняшний день. Вот смотрите, интерес к Византийской империи существует. Я сам очень люблю эту историю, читал в разные периоды много литературы на эту тему. Вы сказали, что сейчас этот интерес растет. Но это появилось не сегодня. Вот очень историей Византийской империи заинтересовалась Екатерина Великая. Так заинтересовалась, да, что даже придумала греческий проект. Вот мне хотелось
именно
бы, чтобы вы рассказали вот эту,
да,
историю. Да.
Ну, греческий проект Екатерины II известен, да, то есть это победа над Турцией в таком масштабе, которая должна привести к созданию другого нового государства.
Или где... восстановлению старого.
Ну, восстановлению, да, и где мальчики с правильными именами, Константин и Александр, смогут занять подобающие места.
То есть речь шла о восстановлении Византийской империи.
Ну, она мечтала, конечно, об этом, но проблема состояла в том, что эту мечту было очень сложно реализовать из-за глубокого социально-экономического упадка, в котором находились эти пространства. И из-за, конечно, сложности войны с Турцией, которая еще не была настолько уж ослаблена. Поэтому проект не реализовался. И, видимо, он не мог реализоваться. Потому что дальше, когда уже в 19 веке возникнет Греция, как мы видим, она не будет пытаться переименоваться, назваться Римской империей. Она будет называться именно Греция, Греческое королевство с правящей династией Глюксбургов.
Очень хорошая фамилия.
Отлично, такая. Очень подходит для Греции.
А дело в том, что наши британские партнеры бывшие, они все время подпихивают немцев, которые с ними связаны родственными связями, на всевозможные троны. На болгарский трон пропихнули, на греческий трон пропихнули. Ну, то есть, вот то, что сейчас сказал наш уважаемый гость, это вот в двух предложениях смысл геополитической борьбы Российской империи и Британской империи в самом начале 19 века, и все царствование Николая I, это вот эта вот борьба и есть. То есть это значительная часть того, что называется большой игрой. Но у Екатерины не получилось. А были еще потом какие-то попытки восстановления в той или иной форме Византийской империи?
Здесь нужно объяснить, как она исчезла. Потому что она исчезала очень долго и очень тяжело. И главная причина состояла в том, что она постоянно, как государство, находилась под ударом. Под внешним ударом. Арабы, раз. Славяне, которые не облегчили жизнь тоже Византийской империи, но которые потом укрепили ее на самом деле, как бы это ни звучало странно, да, просто потому что они принесли новый элемент, новые жизненные силы, и будучи включенные на Балканах, да, в состав империи, они все-таки давали ей дополнительную силу. Но то, что приходило из степи, с востока,
гунны,
постоянно ее било.
Гунны, авары, печенеги, пресловутые половцы, да?
Гуннов и аваров еще империя пережила, но то, что началось потом, арабы, после арабов сельджуки, и снова разные тюркские народы, которые приходили в Малую Азию, ее нужно было постоянно защищать, и получилось следующее. Получилось, что достаточно развитая империя, пережившая вот это македонское возрождение, укрепившаяся вроде бы, это до 1000 года происходит, там это 900-е годы, 80-е отчасти
здесь
годы.
Я маленькую привязку просто по времени дам, дорогие друзья. С момента, как Владимир Святославич крестил Русь, это 988 год, до момента падения Константинополя, взятия его турками, прошло почти 500 лет.
Да, но это очень большой исторический период. В этом промежутке было много неудач в борьбе с мусульманскими разными правителями. Было нашествие крестоносцев, которые в 1204 году разорили Константинополь, разграбили его.
Под видом помощи.
Под видом помощи, да, они якобы пришли помогать. Но в этом инциденте, в этом событии очень важно то, что никто из окраин империи не отозвался, не пришел помогать государству, казалось бы, достаточно большому государству, да, в центре которого, возле его столицы фактически, да, оказалась вот эта вот вооруженная большая банда крестоносцев и венецианцев, которые пытались город захватить и разграбить.
Да, но отправились они в крестовый поход, чтобы защищать общие ценности. Да. Вместо этого они разграбили православный город, столицу православной империи. И если вы сегодня, дорогие друзья, каким-то чудом окажетесь в Венеции, вы там увидите конные статуи, которые украдены именно из Константинополя.
Есть еще исторический анекдот про эти события, который стоит рассказать. Значит, после того, как Константинополь был разграблен, все сокровища были свезены в одну из загородных часовен, там сложены, ну, золото прежде всего, и поставили охранять это сокровище 10 самых честных рыцарей и 10 самых честных венецианцев, после чего сокровище бесследно исчезло.
И рыцари, и венецианцы тоже?
Естественно.
Я думаю, может, хоть кто-нибудь остался.
Они, нет, они все это погрузили и так сказать, присвоили. Ну, это вот, конечно, легенда, потому что, когда грабили, естественно, каждый грабил под себя, когда грабили Константинополь. Но это страшное разорение, страшная катастрофа. Но эта катастрофа случилась именно потому, что империя, пережив вот этот период возрождения, здесь надо рассказать вообще, с чего она состояла, да? Значит, что предшествовало этому возрождению? Пятый век, империя разделена. Есть Западная и Восточная империя, Римская империя. Западная империя пала, Восточная Римская империя в VI веке при императоре Юстиниане Великом восстанавливается, то есть империя, по сути, восстановлена. Под контролем Константинополя средиземноморская торговля, под их влиянием находятся варварские земли, в том числе и королевство франков. Они получают патрицианский титул такой, да, то есть патриции, то есть как благородный сенатор. И это не просто номинальная вещь, они получают это, потому что таким образом они признают действие римских законов, римских порядков. Но при этом, естественно, они являются самостоятельными государями. Но
это прообраз немножко вассалитета, мне кажется,
средневекового. Это вассалитет, да. Попахивает вассалитетом, но это, конечно, не средневековый вассалитет, потому что они никаких клятв тут, по сути, не приносят, но они понимают, что римляне держат торговлю снова на Средиземном море, контролируют воды, контролируют чеканку монет, выпускают международную валюту, золотой солид, он такой тоненький, 4,5 грамма, золотая монета, и при этом поставляют огромное количество всяких прекрасных, замечательных вещей, которые вы просто не очень у себя произведете. Таким образом, вам невыгодно ссориться с этими людьми, вы вообще с ними поссориться не можете, они достаточно далеко. У них есть позиции в Италии, на юго-востоке Испании, у них Африка, у них Сицилия, у них почти вся Италия, куда, правда, пришли уже к тому времени лангобарды, Ломбардия отсюда, да, от лангобардов. И у них земли от Дуная до Египта, плюс римская Месопотамия еще и римская Армения. И к концу VI века империя укрепляется, как кажется. Она получает большую часть территорий, в которых живет армянское население. И дальше наступает кризис VII века, который все это подкашивает. И темные века, за которыми уже наступает вот это самое македонское возрождение.
Но Олег приплывет через 200 лет,
вот, чтобы Олег, прибить. Наши князья, они не очень как бы интересовались, возрождение там в Константинополе или нет. Они просто приплывали и все.
И прибивали свои щиты.
Да, и это происходило в период, когда империя была, как казалось бы, очень сильна.
Дорогие друзья, мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего поговорим о том, как мы и спортивные соревнования позаимствовали, ну или, по крайней мере, околоспортивные из Византийской империи. Так что никуда не уходите.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Дорогие друзья, погрузились в современные новости, вновь ныряем в историю Российской Византийской империи. Мы сегодня говорим о том, как Россия осваивала Византию. У нас в гостях Василий Колташов, автор эпопеи из 3 томов. Надеюсь, будет и дальнейшее продолжение. «Византийская ночь», экономист, исторический социолог, директор Института нового общества. Продолжаем наш разговор. Дорогие друзья, хотел напомнить вам смс-портал для вопросов нашему гостю. +7 925 4 восьмерки 94.8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Ну, и вот я вижу, уже есть звонки, но все равно скажу номер телефона, прямой эфир. 8-495-7373-94.8. Ну, давайте для разминки примем один звонок, а потом я спрошу то, что давно хотел у вас узнать. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, и мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемый ведущий, приглашенный гость Вайт. Я бы вот хотел спросить, уникальная тема на самом деле, но мало источников подробных. Я бы хотел спросить по конец первого тысячелетия нашей эры, 967 год, когда Святослав Игоревич решил перенести столицу в Малоярославец на Дунае. Что напугало так византийцев, в отличие от того окружения, которое впоследствии смело Византийскую империю, в 1453 году Мехмедом II.
Мы услышали ваш вопрос. Нет, давайте ограничимся одним вопросом пока. Спасибо большое.
Но они испугались, что он создаст новое болгарское государство, которое будет усилено еще и тем, что у него есть земли вокруг Киева, то есть Русь вся и Новгород, Новгородская Русь, то есть вся вот эта вот русская земля по северу на юг, да, и это база ресурсная и кадровая. И это будет катастрофа просто, понимаете, он их проглотит. Вот чего они напугались.
А после чего они приняли серьезные меры, состоялся военный конфликт между Святославом и византийским императором Иоанном Цимисхием, битва при городе Дарастол в Болгарии. Но победить в честном бою, как это всегда бывало с русскими, ничего не получилось. И тогда наши византийские партнеры решили действовать так, как сегодня действуют наши англосаксонские партнеры, а именно... Византийцы выдали деньги печенегам, и на обратном пути Святослав был печенегами убит. Из его черепа они сделали чашу. Ну, а я думаю, что русские руководители поняли, как иметь дело с Западом, если ему доверять и все время говорить «хочу на «вы» идти», как говорил
Святослав. Надо сказать, что он же там в Болгарии оказался не случайно. Его пригласили подавить болгарское сопротивление. Он его подавил. А потом в Константинополе поменяли императора.
Да. Пригласили, да?
Да, они его пригласили. Он подавил это выступление, болгар. Хотя ему страна понравилась, но у него легального основания не было, но тут был убит Никифор Фока.
Император.
Император, да.
Императором стал Иоанн Цимисхий.
Иоанн Цимисхий стал императором, да, а Святослав, значит, сказал: подождите, у меня договор был с вашим законным императором, а теперь у вас там другой, я так не могу. Значит, верните нормального императора, и я ему передам Болгарию без всяких вопросов, потому что я человек слова.
А ему сказали, как же мы вернем родное сердце, если мы его уже убили.
Абсолютно, и началась война.
И тогда на Западе изобрели демократию. Потому что сейчас отвечать на эти вопросы очень удобно. Вы спрашиваете, подождите, мы договаривались с вашим президентом, ну, не знаю, по фамилии Байден. Говорят, так нет, теперь у нас президент по фамилии Трамп, и он вообще не знает, о чем вы там договаривались. Других президентов в ближайшие 4 года нет, поэтому имейте дело вот с этим президентом. Ну, Василий, вот какой вопрос хотел вам задать. Мы проанонсировали, так сказать, что Россия или в целом мировая культура переняли в спорте у Византийской империи. Вот вы уже намекнули, что это связано с конным спортом. Расскажите, пожалуйста, потому что это действительно очень интересно.
Ну, мы, к счастью, не переняли. То, что называется партия ипподрома, потому что это были социально-спортивно-политические, периодически политические движения, не организации, но именно движения и структуры. Структуры, потому что эти партии, они созывали ополчение городское для защиты Константинополя.
То есть это партии, фанатские группировки определенных команд на скачках на колесницах?
Нет, это у нас сейчас такое существует, да. А тогда это были разные классы общества. Это, по сути, две партии. Это Венеты и Прасины.
Зеленые и синие.
Зеленые и синие.
Не голубые.
Не будем уточнять.
Да,
зеленые и синие. Должны были быть еще белые и красные, но они потерялись. Ну, некоторые говорят, что они ушли в Россию.
Ушли в будущее, к сожалению.
Ушли в будущее, да. Поэтому остались синие и зеленые. Они между собой боролись. Значит, зеленые – это горожане. Не будем там греческий термин использовать, будем по-русски, да, чтобы было понятно. Зеленые – это горожане, включающие, по сути, все слои городского общества, от самых богатых аргиропратов, то есть серебропавцев, то есть банкиров, сереброправцы, да, значит, судовладельцев, ремесленников, богатых, бедных, паденщиков, у которых даже собственного жилья нет, то есть арендаторов. Вот всех, вот это вот. И есть сенаторская партия, это синие, и они включают в себя сенаторов и их семьи, и всех их клиентов. То есть, а клиенты это кто? Это Букеларий, их личная охрана, например. Это там их юристы, их секретари, их прислуга, их рабы. И в частности, у них же есть дома в городе, у них многоквартирные дома, которые сдаются в аренду. Значит, и те, кто там живут, они тоже в эту партию попадают.
Вот так мы узнали, что в Византийской империи тоже была аренда, дорогие друзья. Вот так мимоходом.
Да, аренда была.
Ну, вот что из себя представляли эти группировки партии на скачках?
Ну, на скачках они, соответственно, выставляли возниц. То есть квадриги одних, квадриги других, соревновались с квадригами других. То есть были еще, конечно, и другие партии, потому что предполагалось, что город разделен на районы по цветам, но вот эта вот как бы идея, идущая, как я знаю, от императора Константина, она не прижилась, и остались две партии. То есть два цвета ушли в будущее.
Но драк им казалось мало, потому что были восстания, были, ну, просто...
А император, он был как бы над партиями, хотя понятно, что он должен был между ними маневрировать как-то. И самое главное, нужно было не допускать смычки этих партий, потому что если они объединялись в какой-то кризисной ситуации, они могли смести власть. Что, собственно говоря, и произошло в 602 году, когда император Маврикий, это вот какая-то кульминация, окончание, на самом деле, не кульминация, но окончание вот эпопеи, которую я сейчас пишу, это произойдет. А вместе с этим партии расходились по взглядам по простой причине. Сенаторская партия — это те, кто продают еду, синие, да, а зеленые — это те, кто эту еду потребляет в городе.
Ну, им сложно договориться, честно говоря.
У них разные экономические интересы, понимаете, да, то есть это вот сенаторы, у них огромные земельные владения, они привозят масло, хлеб, ну, понятно, что есть раздачи хлеба императорские, но
Василий,
они были не всегда.
Много звонков,
давайте
продолжим.
Мы не смогли это перенять, у нас этого нет.
Может быть, и не надо. Здравствуйте, мы вас слушаем, представьте, пожалуйста.
Добрый вечер, Олег. Я хотел бы вот сказать и спросить о некоторых исторических аллюзиях. Вот, скажем, бабка Владимира Крестителя, Ольга, как известно, крестилась в Константинополе. Владимир принял православную веру из Константинополя, крестившись в Херсонесе. Олег два раза в 907 и 911 году заключал договоры с византийцами. И сегодня, 2 июня, у нас пройдут российско-украинские переговоры в Стамбуле, он же Константинополь древний. Вот некоторая такая историческая аллюзия, да, вот Древняя Русь с двумя центрами, Новгород и Киев, а также Константинополь, Византия. И сегодняшний день, когда снова все сходится вот в этой точке, Стамбул, Константинополь. Вот не считаете ли вы, что это такая интересная историческая параллель?
Хочу вам огромное спасибо сказать за ваш вопрос, потому что действительно сегодня Стамбул, он же Константинополь, и вот...
Он не Константинополь, он был Константинополь при Османской империи. Ататюрк переименовал его в Стамбул.
Хорошо. Видите какую-то историческую аллюзию?
Ну, я, честно говоря, не вижу. Я понимаю, что у нас идет гражданская война, по сути, да? У нас национальные советские сепаратисты на Украине пытаются сопротивляться. По сути, это состояние мятежа против законного правительства, потому что Россия — это продолжатель Советского Союза. Не только правопреемник, но продолжатель. Об этом говорят документы Организации Объединенных Наций. И, ну, Константинополь вот сейчас, да, турецкий Константинополь — это такая как бы скользкая основа. И если мы говорим о православии, то здесь есть проблема еще Константинопольского патриарха, который, как известно, помог туркам победить Византийскую империю. Помог, то есть они еще император Константин последний, да, вот он сопротивлялся, а уже патриарх договорился с турками.
Ну, в общем, есть какие-то там исторические мысли, которые приходят в голову глядя.
А в наше время, если нужны аналогии, ну, не аналогии, а какие-то близкие моменты, а в наше время, собственно, Константинопольский патриарх — это тот, кто помог украинским националистам, бандеровцам создавать собственную православную организацию. Ну, как будто бы православную.
Ну, и прежде чем принять следующий звонок, дорогие друзья, вот просто, чтобы мы с вами поняли масштаб времени. Еще раз, от крещения Владимира Святославича в 988 году до крушения, уничтожения империи прошло почти 500 лет. Вот что такое 500 лет для России на сегодняшний момент? Это вся история династии Романовых, плюс еще 100 лет 20 века и сегодняшних дней, еще 100 лет до этого, и у нас с вами получится вот примерно 500 лет. То есть это это огромный пласт времени. Ведь для нас с вами, ну, Иван Грозный, это предание старины глубокой. И Петр Первый тоже предание старины глубокой. И, к сожалению, ветераны Второй мировой войны, вот, ну, их уже остались считанные единицы, просто потому что время неумолимо. Поэтому, когда мы изучаем историю Византийской империи, нужно понимать, что она огромна по своему пласту. И мы просто начинаем этот пласт как-то раскапывать с момента нашего подключения к православию, перенятию веры. А ведь там еще огромное количество веков. То есть, по сути, это целое тысячелетие. Это огромный-огромный пласт времени, который требует, конечно, нашего изучения. Давайте примем еще один звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Если не ошибаюсь, я хотел бы уточнить. Вот вы говорите, Константинопольский патриарх, он способствовал тому, чтобы Турция там захватила город и присоединила себе Византию. А ведь уже тогда для этого патриарха там шли эти война, и сама Византия уже граница была самого только Константинополя, еще до этого патриарха. Поэтому, в общем-то, он только как бы завершил, как бы констатировал падение фактически вот этой Византии еще до того, когда...
Хорошо, они занялись, вы не представились еще. Скажите, пожалуйста, как вас зовут?
Такая роль последнего патриарха, потому что предыдущие патриархи не могли
способствовать... Спасибо за ваш вопрос.
Ну, действительно, церковь пыталась приспособиться к катастрофе, потому что империя проиграла. После 1204 года, после того, как крестоносцы поработали в Константинополе, разграбили его... Империя восстановилась, но она была слабой, она все время подвергалась внешним ударам, она территориально уменьшилась, на севере образовалось болгарское государство, Болгария отпала, Малую Азию они в значительной мере потеряли, то есть их ресурсная база сократилась, итальянцы усилили свое влияние, денег было мало, поэтому турки постепенно, османы, да, постепенно империю пожирали, и... Ну, по сути, считается даже, что нашествие Тимура Тамерлана спасло на некоторое время Византийскую империю, просто потому что Тамерлан разгромил турок. А потом турки пришли в себя и принялись снова добивать остатки империи, которая была под влиянием итальянцев, генуэзцев. Генуэзцы, как мы понимаем, не имели сил для того, чтобы помочь Константинополю устоять.
Перед натиском это даже не Италия, мощной, просто маленький
просто,
кусочек.
Просто город, да. И... пусть и богатый итальянский город, получилось, что церковь приспособилась, ну, как бы все, они все оценили, они же были практичные люди, они поняли, что у них выбор, либо им цепляться за погибающую империю, итальянцы ее не спасают, либо им договариваться с турками. Они договорились, но мне кажется, что это началось с этого момента грехопадения определенное, политическое грехопадение, потому что они потом очень сотрудничали с Османской империей, и, ну, что поделаешь, такая история.
Дорогие друзья, хотел напомнить телеграм-канал нашего гостя «Политэкономия-Колташов». Подписывайтесь, пожалуйста. Ну и мой телеграм-канал Николай Стариков, так легко найти. Есть еще один вопрос, связанный с Византийской империей, который я хотел вам задать. Если так в целом сказать, миграционная политика Византийской империи. Я попробую как-то тезисы сказать, и, Василий, вас попрошу прокомментировать. Очень часто различные императоры решали проблему обороноспособности страны и защиты ее границ очень просто. Приходила какая-то группа товарищей и стучалась в ту или иную крепость. И если их было не разгромить... или их было очень много, или была нужда в войнах, или все вместе, то делали следующее. Первое, давали им деньги и говорили, ступайте, товарищи, восвояси. Но проблема была в том, что товарищи приходили и на следующий год, и на следующий тоже, потому что им нравилось. Пришел, постучался, тебе денежки вынесли. Отличный бизнес, можно сказать, да? И сражаться-то практически не надо. Нужно только имитировать угрозу, собрать побольше воинов и, значит, поугрожать. Вариант второй. Приходили племена, ну, например, вестготы, которых вытесняли гунны. И у них разговор был другой. Как говорится, император-батюшка, пусти нас, пожалуйста, в свою империю, будем служить тебе верой и правдой, потому что там гунны, нас все режут, у нас тут 200 тысяч воинов, не считая, как говорится, женщин, детей без счета, стариков, пусти нас. Их пускали, а потом начинались проблемы у местного населения с этими пришельцами. И вот таких случаев, когда империя запускала на свою территорию просто приходящих народов, становилось больше, больше, больше. Из них формировалось ополчение, ну а дальше империя исчезла. Вот их миграционная политика, она как-то связана, имеет хоть какое-то основания слова, что она была неправильной, не надо было никого пускать.
Нет, пускать надо было, и пускать было правильно, потому что чума периодически выстригала население. Это была большая проблема, проблема VI века, в частности, и предыдущих веков, просто не хватало людей. И особенно не хватало на границе. Значит, нужно было пустить на границе кого-то, да, но вот если они многочисленные и сильны, то лучше их не пускать. А если они не очень многочисленное племя, но достаточно боевитое, то они будут выполнять договор, если вы дадите им землю для поселения.
То есть слишком сильные не будут выполнять договор.
Слишком сильные — это были готы. Вот их пустили, они, мы несчастные, нас гунны выбили из Крыма, мы пришли сюда к вам, пустите нас переночевать, да, вот их пустили, да, чиновники римские начали их обижать, в конце 4 века это происходило, то есть это конец, ну, там, 300-е годы, да, значит, они восстали, дальше произошла страшная битва при Адрианополе, где погиб император, где была разгромлена римская армия, и дальше понеслось, они пограбили Фракию, они ушли в Италию, они пошли, они захватили Испанию, они заняли вот как бы...
Так и, потом, собственно говоря, не Рим.
И с ними пришлось воевать императору Юстиниану несколько десятилетий. С готами, несколько десятилетий. Причем с испанскими готами тоже, потому что они помогали итальянским готам.
Есть, кстати, неплохой фильм на эту тему, не голливудский, по-моему, европейский, он так и называется «Битва за Рим». Я его в детстве еще смотрел, поэтому если хотите вот эту историю как-то в красках увидеть, посмотрите, да, пожалуйста.
Будет не очень правдиво, но достаточно зрелищно.
Но красиво, да.
Да, но зрелищно. Поэтому вот эта вот стратегия. Ну, к тому же в миграционной политике был еще вот какой прием. Например, у вас есть не очень покладистые... Ну, скажем, жители на границе, там какие-то варвары. Куда их лучше переселять? Конечно же, в Месопотамию и в Армению.
За Армению обидно. Почему?
А если у вас... Ну, потому что была еще армянская аристократия, которая была взбалмошная. Куда пересылать, перемещать армянские контингенты? Конечно же, в Иллирию и на Дунай.
Ну, то есть, чтобы они служили не там, где живет такое же население.
Не там, где живет такое же население. Вот это было так... Ну, они... Ну, просто потому, что армянская аристократия...
Кого еще назапускали так, что потом
плакали? На Кипр еще армян тоже. Там император Маврикий сколько? 1010 армян поселил на Кипре.
Если из варваров.
Гарнизоны.
Кого запустили в империю, чтобы потом жалели?
Разные... Нет, ну, как жалели аваров, что запустили. Но
нет, жалели могли... как вот... Пожалели, что пустили.
Пожалели, что пустили аваров. Но аваров не хотели пускать. Авары зашли на территорию Панонии, то есть современной Венгрии, где...
Но это еще не венгры.
Нет, это еще не венгры. Это как бы то, что было до венгров. Там степные, там равнинные области, и они решили их занять. Они просились, чтобы их пропустили через империю. Это было в середине VI века примерно. В Константинополе решили, что мы уже с готами обожглись. Мы так делать не будем, поэтому идите-ка сами, как через леса славянские. Вот они через леса славянские как-то дошли туда, там поселились. Ну и, естественно, стали создавать головную боль постепенно. Вторжение и бесконечные войны с аварами. Бесконечные. Тем более они начали оказывать влияние на славян. Началась славяно-аварская война. Никто не это не знает. Но вообще-то говоря, это была очень важная война в нашей истории и вообще в истории Европы. Собственно, мой первый роман «Славяне во Фракии», он рассказывает про то, как князь Даврит, славянский склавин, склавины или склавы, которые на территории Румынии, это не современное румынское население, подчеркиваем, это
все изменилось,
все по-другому, да? Значит, это славянское население, которое потом будет там, Болгарию, Сербию создавать, вот эти самые люди, они живут там, где Румыния, и они воюют и с империей, и они очень дерзко себя ведут с аварами и воюют с аварами, ну, типа, вы кто такие, пришли тут из степи, причем авары имеют репутацию какую? Это мятежные кочевники, которых не добил тюркский каганат, то есть тюркский каганат их разгромил, они убежали и спаслись вот в Панонии, ну, то есть на территории современной Венгрии. Ну, и вот, пожалуйста, они создавали много десятилетий проблемы для Константинополя.
Василий, у нас осталось 5 минут до конца программы. Мы сейчас уже так перешли плавно в военно-политическую сферу, поэтому мне очень хочется задать вам вопрос по поводу того, что мы почерпнули из военной стратегии Византийской империи. Я читал на эту тему достаточно много. Хочу сказать, дорогие друзья, что у византийцев, если не так, поправьте меня, был такой принцип. Поскольку все время волны из степи накатывали, они пришли, византийцы, к выводу, что каждая следующая волна хуже предыдущей, потому что пришел тот, кого выдавил тот, кто сильнее. А если сильный пришел к тебе, значит, там еще кто-то страшнее за ним. И из этого они сделали вывод, что не надо разбивать противника напрочь, потому что следующий придет, будет страшный. Поэтому да. били они каких-нибудь аваров и оставляли им золотой мост, чтобы авары ушли куда-нибудь, и в следующий раз пришли ослабленные авары, а не сильные гунны.
Ну, гуннов это... нанять и послать в Месопотамию.
Вот тоже вариант, да? Ну, они думали, что все они можно решать деньгами.
Они очень хорошо себя вели в Месопотамии, гунны. Ну, то есть они не бунтовали, а что бунтовать? Они служат
Ну, сейчас их тоже там не осталось, как и всех остальных. Какие тактические еще принципы, военные, стратегические, вот
позаимствовали? Если мы хотим... Ну, заимствовать сложно было...
Выучили.
Ну, вот то, что мы точно воспроизвели, да, по-своему, правда, переняв это уже и от других народов, это конные лучники. Московское войско – это войско, дворянское ополчение, это войско конных лучников прежде всего. Ну и московское, и княжеское, вот периода, и периода Ига, и после, и мы берем 16 век, и отчасти 17 век.
То есть это на долгое время стало нашей формой боя основной, да?
Основная форма боя была такая. То есть мы знаем, что поляки – это польские гусары, не обязательно такие красивые с крыльями, могли быть...
А я других и не видел.
Ну, могли быть, не все же это были такие зажиточные паны, да? Могло быть и все, шибко победнее все. Перья, может быть, и были бы, а вот там, чтобы все остальное было, с этим могла быть проблема. А вот это бой конных лучников, то есть это тоже, по сути, византийская тактика, но она ведь не всегда там тоже была, она сильно менялась, но вот конный лучник, это, ну, это по сути, вот господство конного лучника, это одно из важнейших таких военно-революционных изменений 4-5 веков.
Уже тогда военная мысль следовала за полем боя. Собственно говоря, римские легионы в основном были сухопутные, это машина такая,
пешеходные,
с короткими да. мечами, которые подходили на расстояние и просто резали всех, кто... пытался сопротивляться. Когда стали накатываться в основном кочевники, римляне столкнулись с ситуацией, что им не дойти до этих кочевников, а те издалека расстреливают из луков. Я читал, что и лук римляне даже, ну, уже да. Византии поменяли, взяли кочевой лук, потому что он дальше бьет. Ну, и, соответственно, нужно на лошадях быть, чтобы за этими кочевниками угнаться, иначе они отскачут и будут опять тебя расстреливать из луков.
Вот у так. нас, вот они это сделали, и мы это сделали по своим причинам, то есть у нас никто не подсматривал, не читал византийский трактат, насколько я знаю, так вот внимательно. Ну, или, по крайней мере, стратегикон Маврикия, где эта тактика описывается. Но перенимали, перенимали у степи, и эта тактика была довольно эффективной. Что касается конных лучников, нужно сказать, что они ведь еще опасны тем, что они не дают войску осуществлять набор продовольствия
и фуража. Это вы намекаете на Дениса Давыдова и войну 1812 года. Там, кстати, конные лучники участвовали, справедливости ради. Башкирская конница, она была с луком, стрелами, все, как говорится, как мы любим, и французы были шокированы, когда им вместо пули куда-нибудь прилетала стрела, да?
Они были не очень в полевом сражении, но они могли уничтожить все снабжение армии. Вот это была огромная проблема, большое количество русской всевозможной вот этой конницы, включая и башкирскую, естественно, и татарскую, разную конницу, и казаков, которые, правда, были без луков, они как бы вот рассыпались, как, не знаю, как горох по полу, да, наполняли собой местность, и дальше, ну, допустим, они вошли бы в герцогство Варшавское, если Наполеон не вторгся в Россию, и начались бы большие проблемы, они бы, так сказать, выносили бы все обозы еще до того, как они формируются.
Но, дорогие друзья, наша программа, посвященная тому, как Россия осваивала Византию, потихонечку подходит к концу. Мы, конечно, коснулись не всех аспектов жизни Византийской империи, но давайте помнить, что мы веру, герб, определенный дух, конечно, Византийской империи почерпнули. И огромное спасибо, Василий, за то, что вы пришли в нашу программу, и ждем очередную часть вашей эпопеи «Византийская ночь». До свидания, дорогие друзья, до новых встреч.